Ну что же, а мы начинаем первую программу в 2025 уже году «Особая история» Дмитрием Травиным. Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
Здравствуйте.
Будем говорить о 300-летии со дня смерти Петра Великого. Ну, я от себя, наверное, скажу событие, которое потом привело, наверное, не оно, естественно, но тем не менее, после смерти Петра Великого в течение большого количества времени власть в России передавалась исключительно не по закону, если можно так выразиться. Но это, видимо, вы про это обязательно скажете.
Ну да, это тоже важная тема, хотя специально я ее не старался, не планировал сегодня затрагивать, но вообще проблема, конечно, состояла в том, что Петр установил такую практику, при которой власть государь может передавать тому преемнику, которому считает нужным. И с самого начала с этой практикой он провалился, потому что сам, помирая, он так и не смог четко сказать, кому он хочет отдать власть.
Вот эта вот
И нужно,
легенда
конечно,
про то, что отдать все.
ну, там в какой степени легенда, в какой нет, не знаем, конечно, но конкретного решения он не принял. И хотя мы не понимаем, что там в голове у Петра в этот момент творилось, но догадаться можно, потому что каждый правитель считает себя настолько умным и великим, а уж Петр Великий наверняка считал себя очень великим. Все вокруг его считали великим. Вот, что передовая власть никак не может найти себе достойного. И вот эта практика ведь потом сохранилась, и Ленин так и не смог четко определить в письме к съезду, кто должен быть его преемник. Может, Ленина и не послушались бы, но во всяком случае он не определил. Он всех разругал и всех показал, про всех сказал, что они обладают кучей недостатков. И потом с Брежневым то же самое было. В общем, это постоянная практика. И целый век после Петра власть переходила, по сути дела, в результате гвардейских переворотов к следующему преемнику. Ну, я хотел сегодня поговорить не об этом.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
Как многие знают, ну, многие наши зрители читали какие-то мои книги, кто не читал, все-таки я их содержание так или иначе отражал в наших программах, знают, что я занимаюсь проблемой модернизации. Я же не просто так рассказываю какие-то байки из истории. Я пытаюсь рассказать о том, как история влияет на развитие общества в нашей стране, в других странах, почему что-то удается, что-то не удается, экономические реформы где-то лучше, где-то хуже, демократия где-то утвердилась, где-то нет. Вот я этим занимаюсь. И просто как человек, занимающийся исторической социологией, на примерах это все объясняю. И вот я именно хочу сегодня поговорить о том, насколько понятие устоявшегося в обществе «петровская модернизация», об этом же все говорят, «петровская модернизация», даже «сталинская модернизация», по-моему, реже говорят, чем «петровская модернизация». Вот насколько это словосочетание соответствует действительности. Петр I действительно был модернизатором, сделал что-то для нашей модернизации или нет. На этот счет ведь очень противоречивые взгляды существуют. Я последние годы много занимаюсь Петровской эпохой, читаю разные книги. Следующая моя книга, посвященная проблематике модернизации, вот та, которая после русской ловушки должна идти, она будет в основном Петровской эпохе посвящена. И оценки самые разные. Кто-то говорил с давних времен, что все, что у нас в обществе ныне есть, это все наследие Петра. А другие говорят, ну, в том числе Лев Толстой, допустим, что Петр был пьяный дурак, бегал к немцам, научился у них пьянствовать. Ну вот, вот что, собственно, от Петра и осталось. Вот так на самом деле. Я начну с загадки, которая меня мучила очень долго, пока я, собственно, не стал заниматься вот этим вот вопросом. И мне кажется, что многим нашим зрителям сейчас придет в голову, что так или иначе эта загадка и их беспокоило, даже если они не занимались профессиональной историей, историей Петра, и не просыпались с мыслью, а как там вот Петр Первый, чего он там делал. Смотрите, мы знаем, ну, даже из художественной литературы, что молодой Петр с великим посольством отправился в Европу. Приехал он в Голландию, и там устроился работать плотником на верфь. Долго работал, осваивал строительство кораблей. Потом, через некоторое время, Великое посольство перебралось в Англию, и там Петр тоже активно изучал экономическое развитие Англии. Тоже изучал верфи, как строится флот. В большей степени, может быть, в Англии он изучал, как флотоводческую часть, связанную с кораблями, а не кораблестроительную. Но как бы то ни было, вот в этих двух странах он побывал, больше всего времени провел в этом первом посольстве, и бесспорно был восторг. Голландский язык выучил. Потом он на обратном пути заехал в Австрию, но там не очень дипломатические дела у него сложились, и вернулся рубить голову восставшим стрельцам. Вот, собственно говоря, то реальное знакомство с европейской жизнью, которое было у молодого Петра. И вроде бы мы из этого делаем вывод, что Петр посетил две самые рыночные и самые демократические европейские страны. Англия была монархией, но с парламентским соправлением. Голландия прошла через Великую Нидерландскую революцию, освободилась от испанской короны и была одной из самых свободных и развитых стран Европы в тот момент. Королевой на море. Вот все это Петру очень понравилось. Он изучал экономику, поскольку, ну, можно сказать, что работая топориком на верфи, он все-таки был связан с экономикой, а не с какой-нибудь там геополитикой. И что он потом делает, вернувшись в Россию? Строит рыночную экономику? Ничего подобного. Он вроде содействует развитию купечества, но вообще-то русское купечество и до Петра было неплохо развито. И, ну, хуже, конечно, чем голландское и английское, это бесспорно. Но оно развивалось, торговало с западными странами через Архангельск. Петр перевел их на торговлю через Новый Санкт-Петербург. Тем самым поддержал одних купцов и погубил других. Историки сегодня показывают, что Петр I загубил множество старых купеческих фамилий вот таким вот волюнтаристским шагом, переведя торговлю из Архангельска в Санкт-Петербург. Строил ли Петр демократию? Ну, об этом вообще еще никакой. Известно, что Петр был тиран, деспот, там, палкой лупил, головы сёк. То есть вот уж демократии вообще никакой нет. Что Петр делал? Он стал подражать не Англии и Голландии, а Швеции и Франции. Тем странам, которые не отличались демократизмом и не отличались развитием рыночной экономики. Первым делом он вступил в войну со шведами за освобождение, ну, как сейчас принято говорить слово, освобождение и жестких земель, германландских земель. Ну, до этого были еще попытки с турками воевать, но это другая история, сейчас не будем ее вспоминать. Но со шведами Петр увяз в войне надолго, на 2 десятилетия. Вот как это соотносится с его англо-голландским опытом? Ну, а затем он стал выстраивать мощную европейскую империю, которая превосходила даже шведскую империю. Шведы тогда, в общем, были такой маленькой империей, можно сказать. Вот, Петр стал выстраивать свою империю в большей степени по французскому образцу. Он бесспорно очень позитивно воспринимал монархию Людовика XIV, самого сильного монарха в тот момент в Европе. Вот как одно сопоставить с другим? Непоследовательность. Или мы чего-то не знаем. Или вот полная дуй в голове. Вот долгое время у меня это все в голове не укладывалось. Или, может, там за Петра кто-то правил и влиял на него из-под тишка. Долгое время у меня это не укладывалось в голове. И стало по-настоящему укладываться тогда, когда я начал, ну, уже довольно много лет назад, рассматривать российскую историю на европейском фоне. Вот то, чему я много посвятил наших с вами, Валерий, бесед, именно европейскому фону, на котором происходили преобразования у нас.
Конечно.
Историю Петра абсолютно невозможно понять, если мы не поймем, что такое тогда была Англия, Голландия, Франция, Швеция, ну и другие в меньшей степени европейские государства. Что Петр действительно мог увидеть в Англии и Голландии? Он посетил Англию в самом конце 17 века. В Англии буквально за 10 лет до визита Петра произошла так называемая славная революция, в результате которой на престол взошла новая династия вместо династии Стюартов. Королем стал Вильгельм Оранский. И возникло некое компромиссное соглашение между королем и обществом о том, что король учитывает влияние парламента, не передает еще, конечно, власть парламенту, как вот сейчас в 21 веке, а учитывает влияние парламента. Ну, а между различными группами английского общества тоже возникло компромиссное соглашение о том, что они перестают воевать и признают вот эту вот новую систему правления. Была ли Англия в этот момент демократической страной? Нет. Англия не была демократической страной. Англия была монархией, в которой только-только стали происходить перемены, важность которых мы сегодня, глядя из 21 века, понимаем. Но Петр I, приехавший 10 лет спустя после славной революции, совершенно не мог понимать, к чему эти перемены приведут. И сами англичане, естественно, не знали, к чему эти перемены приведут. Они думали о том, что Англия управляется теперь несколько иначе, чем Франция, но не более того. О том, что зарождается какая-то новая, принципиально отличная от старой системы демократического управления, никто не мог знать. То есть мы иногда смотрим на действия Петра с учетом того опыта, который нам знаком из книг по истории, из того, что происходило в Англии в XVIII-XIX веке, но чего, конечно, не было в конце XVII. Поэтому Петр один раз зашел в парламент. Один раз. Он посмотрел на него, как на диковинку. Так же, как в зверинце он заходил, скажем. Или в то, что потом стало кунсткамерой, вот всякие вот эти вот заспиртованные монстры. Его все интересовало, в том числе и незаспиртованных парламентариев он тоже посмотрел. Через специальное окошко в верхней части зала. Зал даже не спустился. В отличие от бесед с голландскими плотниками, Петр очень много беседовал с голландскими плотниками, с немцами в немецкой слободе еще в детские годы, а с парламентариями беседовать не стал. Он совершенно не понимал, что это важно. А в Голландии он даже вот в такой степени не стал изучать голландскую демократию, как изучал в Англии. То есть у Петра были совершенно традиционные представления о политических системах, несмотря на визит в Англию и Голландию. Что касается экономики, то здесь немножко сложнее. Но тоже представление Петра об экономике совершенно не соответствует нашим представлениям о Англии. Мы иногда говорим, да, вот и в политическом плане говорим, что в Англии там демократия чуть ли не со времен Великой Хартии Вольностей 1215 года. Нет, абсурд, ничего подобного. Про экономику говорим. Ну, Англия, наверное, всегда была сильной экономической державой, думаем мы. Нет, ничего подобного. Англия начала становиться экономически сильной в середине XVI века. До этого, как писал один известный экономический историк, Англия вообще была чуть больше, чем простое овечье пастбище. Поставщик сырой шерсти для фламандских
Овечье
мастерских.
пастбище Европы, да.
Середины XVI века Англия начала серьезно развивать свою промышленность. Но на протяжении примерно 100 лет она развивалась, но не доминировала. И только в XVII веке, большей частью где-то уже к середине, ко второй половине XVII века, Англия стала одним из европейских экономических лидеров наряду с Голландией. И то скорее лидеров торговых, коммерческих, а не экономических. Промышленность еще слабая, но торговля очень развита. Вот это Петр мог увидеть. Это Петр мог увидеть, и этим он, конечно, интересовался. И бесспорно он хотел понять, за счет чего богатеет английское купечество. Петр мог видеть, как на Темзе один за другим к причалам пристают корабли, которые привозят всякие товары. Товаров было много из разных мест Европы, и не только Европы, они туда привозились. Мы не знаем в деталях, насколько Петр расспрашивал обо всем этом, но думаю, что расспрашивал и интересовался всерьез. Так вот, что это было за экономическое могущество? Оно строилось на двух, трех, четырех основаниях, совсем не тех, которые мы сегодня представляем себе по более поздней истории Англии, по промышленности 19 или 20 века. Основой английского коммерческого могущества была заокеанская торговля с колониями, которые были у Англии в Америке. Что производилось в этих колониях? Очень модные и очень дорогостоящие тогда товары. Прежде всего, табак и сахар. Это именно были очень модные товары. Нам сейчас, может быть, трудно воспринять, что на табаке и на сахаре можно сделать большой бизнес, но когда и то, и другое дефицитно, цены высоки, бизнес оказывается действительно очень прибыльным. То есть английские купцы уплывали в Америку, на колониальных плантациях закупали сахар и табак, ну а также кофе, который произрастал на других плантациях южнее, в основном Бразилия, конечно, была поставщиком кофе. Позднее, в XVIII веке, огромную роль стал играть хлопок для английской хлопчатобумажной промышленности, но это уже позже, это не времена Петра. Вот. А тогда в основном, конечно, табак и сахар. Нормальный английский или голландский мастеровой мог себе позволить выкурить трубочку. Несколькими десятилетиями раньше такое еще невозможно было себе представить. Пили чай с сахаром или кофе с сахаром. Это тоже для простолюдинов невозможно было себе представить столетия назад. Петр все это видел. И он понимал, что вот эта вот торговля, если ты можешь отправить корабль в дальние моря и привезти заморский товар, эта торговля дает огромные барыши. Но это примерно как сегодня торговля наркотиками. Только торговля наркотиками запрещена, и барыши получаются благодаря этому запрету, потому что если наркоторговцу удается пройти через все полицейские и пограничные кордоны, то цена наркотика где-нибудь там на улице Нью-Йорка намного выше, чем в колумбийских дебрях. А в петровские времена цена росла из-за трудностей транспортировки, из-за рисков транспортировки. Никто не запрещал торговать сахаром и табаком, но поди привези эти товары через океан, через все штормы, бури, в такую вот даль. А к тому же еще и пираты могли помешать этой торговле. Вот, значит, Петр понимал, что надо иметь сильный торговый флот, потому что торговый флот не промышленность, а именно торговый флот дает огромные барыши. Вот этому он мог научиться в Англии и Голландии в первую очередь. Дальше. Вопрос, чем торговать? Скорее всего, нужно иметь какие-то товары, которые этот флот будет привозить. В Англии, Голландии, Швеции или России эти продукты не произрастают. То есть надо, очевидно, по примеру англичан, ну а также испанцев, французов, португальцев, иметь колонии где-то на юге. Не очень понятно, что за колонии, что за земли. Петр представлял себе, что такое Голландия или Англия, но не представлял себе, что такое Бразилия, Индия или Персия. Он там не бывал. Но, в общем, наверное, было представление, что где-то на юге, если завоевать какие-то земли, можно что-то такое выращивать, что даст большие барыши. То есть надо иметь сильный торговый флот, надо иметь колонии, надо иметь, очевидно, сильный военный флот, потому что, во-первых, эти колонии просто так не лежат, их надо завоевать. Как делали испанцы, португальцы, англичане, голландцы, все завоевывали свои колониальные земли. А кроме того, есть пираты, которые по дороге будут тебя грабить. Надо еще от пиратов отбиваться. То есть вот уже триада вырисовывается. Сильный торговый флот, сильный военный флот и заморские колонии где-то на юге, где можно чего-то такое выращивать, что резко возрастет в цене при перевозке на север. Наконец, если вдаваться в детали, а как англичане, а также португальцы, да и голландцы, ну, голландцы, нет, голландцы тоже, конечно, вот англичане, португальцы и голландцы, вот эти три народа в первую очередь, как они производили свои заморские товары? Они производили их с помощью рабского труда. Стандартной атлантической торговлей была так называемая треугольная торговля, когда корабли из Бристоля или из Ливерпуля выплывали в сторону Африки, везли туда какие-то промышленные товары, которые пользовались спросом у африканских племен, меняли их на рабов, которых ушлые африканские племена уже заготавливали заранее для англичан. Ну, очевидно, покорив соседнее племя и набрав тут же своих, ну, не единоплеменников, но, так сказать, этнически близких людей для того, чтобы продать за всякое барахло. Этих рабов англичане везли по второй стороне треугольника в Америку. Там продавали их на плантациях, на вырученные деньги получали, покупали сахар и табак. Сахар, табак везли в Ливерпуль или Бристоль, и там продавали за огромные деньги. Вот треугольная торговля. Петр это тоже все понимал. Вот это, в отличие от демократии и промышленности, к моменту визита Петра в Англию было очень даже развито. Таким образом, Петр мог мечтать даже о рабовладении. Кстати, был в жизни Петра такой малоизвестный эпизод, буквально перед его смертью за несколько месяцев, когда он пытался отправить два корабля из Рогервика, это порт в нынешнем Таллине, на Мадагаскар. Существовала информация, может быть, полулегендарная, точно неизвестна, о том, что на Мадагаскаре есть некое пиратское государство, которое готово отдаться под власть какого-то сильного европейского государя. Ну, логика прямая. Поставить это государство под свой контроль, покупать арабов, ну, как тогда называли темнокожих, вести, тем более, что Мадагаскар англичане не осваивали. Англичане и португальцы с западного берега Африки везли своих арабов, если можно так выразиться, а с восточного берега никто их не вез. То есть вот везти с Мадагаскара куда-нибудь там в Америку, продавать, ну, в общем, делать бизнес такого же типа, как у англичан и португальцев. Но эта история провалилась, корабли ушли поздно осенью, тут же попали в бурю, вернулись в Рогервик, а потом Петр понял. Вот, ну, в принципе, это правдоподобная история. Что-то подобное в голове у Петра могло быть, просто не успел как следует проработать этот план. Ну вот. И, в общем, надо строить флот, надо завоевывать земли. Русскому флоту ведь неоткуда было выйти в моря. Здесь шведы все контролировали, а на юге турки. То есть надо воевать со шведами для того, чтобы иметь порт, из которого потом можно отправлять корабли в дальние моря. И, в общем, экономическая логика Петра, которую он мог усвоить в Англии, вполне укладывается в логику русско-шведской войны, Северной войны. Вот то, что не очевидно, если мы не учитываем вот все эти вещи, о которых я сейчас говорю. Для того, чтобы иметь сильную коммерцию, действительно надо выйти к морю, построить порт и торговать на своих кораблях, и иметь сильный военный флот. И так и начинается война. И дальше из войны вытекают все остальные петровские преобразования. Петр начал воевать, и дальше мы все знаем, тут же получил по физиономии. Его разбили при нем. Петр понял, то воевать надо, но надо, очевидно, иметь другую армию, более боеспособную. Лучше вооруженную, лучше организованную, дисциплинированную, превосходящую шведов по численности и так далее. Петр начал строить такую армию. Ввел рекрутскую повинность. Важнейшая реформа Петра – это создание рекрутской повинности для того, чтобы иметь большую армию. Это немножко напоминало шведскую модель, но все-таки не совсем. У шведов другая рекрутская повинность была, по-другому устроена. Хорошо, рекрутов набрали. Надо их вооружать. Надо строить военные заводы или закупать вооружение за границей. Где взять деньги? То есть надо собирать деньги с населения. Петр начинает обчищать церковь, собирать деньги отовсюду, откуда можно, правдами, неправдами, налогами, займами, берет всюду, где можно. Постепенно он приходит к выводу о том, что деньги надо брать не набегами. Скажем, пришел к патриарху, ну, там, патриарха уже, может, не было в это время, был там, местоблюститель патриаршего престола там, и сказал местоблюстителю, что вот я сейчас соберу церковное имущество, деньги, заодно сниму несколько колоколов, переплавлю на пушки. Вот такие разовые набеги много не дают. Надо выстраивать налоговую систему. Петр провел налоговую реформу ближе к концу своего царствования, введя единый подушный налог вместо той системы налогов, которая была раньше. Но для того, чтобы собирать налоги, надо иметь мощный бюрократический аппарат. Петр создает систему коллегий прообразов министерств. Петр создает фискальную службу для того, чтобы контролировать сбор денег и по возможности пресекать коррупцию. Петр создает Сенат для того, чтобы кто-то управлял государством в целом в то время, когда Петр либо в отсутствии, либо занят какими-то частными вопросами, путешествует, там, воюет и так далее. То есть вот вся, смотрите, вот какой парадокс получается. Вот вся эта военно-бюрократическая система преобразований, как ни странно, вытекает из знакомства Петра с той экономикой, с которой он мог познакомиться в Голландии и особенно в Англии. Потому что эта экономика основывалась на войне, на морском флоте, на способности накостылять конкуренту, будь этот конкурент голландец, француз, португалец или кто-нибудь еще. Ну, а для России швед, прежде всего. На рабовладении вполне возможно, что в какой-то момент действительно, если бы Петр не умер или там преемники несколько по-другому правили, Россия начала бы торговать арабами на мировом рынке. Все это было вполне возможно. Ну, как вот теперь, поговорив об этом, мы можем оценить преобразование Петра? они были логичными. Они представляли собой своеобразную модернизацию, если под словом «модерн» понимать не современный мир, в котором мы живем, с демократией, рынком там, и так далее, толерантностью, а понимать современность, в которой жил Петр. То есть для Петра модерном была Англия и Голландия с мощным флотом, с работорговлей, заокеанской торговлей и так далее, а не старая патриархальная Русь, в которой он вырос. И он, конечно, не был ненавистником старой Руси, он был русским государем, бесспорно, патриотом в каком-то смысле, ну, насколько вообще о патриотизме для той эпохи можно говорить. Но вот та Русь, которая воевала по-старому и торговала по-старому, для него не была модерна. Вот в этом смысле Петр был модернизатором, и в этом смысле петровская модернизация была модернизацией. Но не надо искать за словами «петровская модернизация» вот современное понимание этого слова. То есть не стоит оспаривать слова «петровская модернизация» с современных позиций и говорить, если Петр не создал парламент, не стал созывать земские соборы, а наоборот пресек земские соборы, то он не был модернизатором. В его понимании, в его эпоху он был вот таким вот модернизатором. Вот это общая картина петровских реформ.
Я сейчас хотел наших зрителей призвать к тому, чтобы они все-таки поставили лайки и писали свои комментарии, потому что это правда важно, и я на них обязательно обращаю внимание. Как поддержать, кстати, канал и проект, вы можете прочитать вот вокруг написано. Один маленький момент. Вы, в принципе, про это точнее говорили в одной из первых программ вообще где-то там 3 года назад, но мне кажется, важно про это было бы вспомнить, когда вы описывали Англию 16 века, там еще один важный аспект был, который очень сильно помог Англии. Это то, что страна не сильно вкладывалась в, как сказать, сейчас я пытаюсь, в строительство флота, ну, вернее, не так. А королева Елизавета I активно нанимала пиратов, или как их можно еще назвать, для того, чтобы они выполняли необходимые для государства задачи. То, собственно, экономило очень серьезную сумму для государственной казны.
Это важный момент. Я уточню. Действительно, мы об этом говорили. Это очень интересный момент. При Елизавете, то есть в XVI веке, при знаменитой Елизавете Великой, не существовало еще привычного нам разделения на военный, торговый и пиратский флот. Это разделение стало появляться только где-то к середине XVII века, а до этого все эти флоты были перемешаны. Торговец одновременно был пиратом. Если можно было на кого-то напасть и украсть, он был пиратом. Если нельзя, он торговал. Если можно украсть, а потом надо продать, он сначала был пиратом, потом торговцем. Ну, а если на его страну нападали, то все эти торгово-пиратские корабли становились кораблями военными, которые стремились защитить страну от агрессии. И вот для Англии борьба с Великой Армадой, с испанским нашествием, представляла собой аккумулирование всех возможных судов, которые занимались торговлей, пиратством и бог знает еще чем, на защиту английского побережья. Вот это было очень важно. Но ко временам Петра, через 100 лет после Елизаветы, уже такого рода разделение стало происходить. Типичный военный корабль той эпохи был дорогостоящим. На картинках мы его можем часто увидеть, такой ощетинившийся пушками со всех сторон. У нас на Руси в музеях таких кораблей не сохранилось, но если кто-то в старые добрые времена побывал в Стокгольме, то он мог видеть так называемый музей фрегата «Ваза». Это фрегат, который шведы подняли со дна Балтийского моря. Он, к счастью для нынешних шведов и к несчастью для шведов XVII века, затонул, выйдя сразу же из порта. и благодаря этому сохранился. Поэтому шведы его подняли, отремонтировали. И сегодня мы можем увидеть, как выглядел корабль той эпохи. Это чисто военный корабль, пушками со всех сторон ощетинившийся. А торговые суда, конечно, были уже другие. Ну, а пиратство, в общем, к этому времени уже старались пресекать, и к XVIII веку почти пресекли полностью. Вот, так что вот это вот важный момент, который тоже, конечно, влиял на представление Петра.
И еще один вопрос, не знаю, насколько он под эту тему подходит, но тем не менее, все равно. Все-таки от реформ выигрывают одни, проигрывают другие. Ну вот как у нас с купцами получилось в Астрахани,
В
извините,
Архангельске.
в Архангельске, да, это вот у меня бывает такое, такие заговорки, оговорки. Но тем не менее, вот кто выиграл от реформ Петра? Можно ли говорить о том, что он начал выстраивать новые какие-то сословия, которые начали принимать участие там в политических, в экономических процессах и так далее?
Если использовать марксистский классовый подход, то, конечно, мы запутаемся и ничего толком не скажем, потому что буржуазия и выигрывала, и проигрывала, дворянство и выигрывало, крестьянство, крестьянство было, в
Проигрываю.
общем, конечно, проигрывало в основном, да, с крестьянством жестоко обходились. Вот. Но если мы применим современный социологический подход, когда будем рассматривать более маленькие группы населения, то увидим, что, конечно, очень серьезно выигрывала от реформ Петра высшая бюрократия, коррумпированная бюрократия, которая могла на финансовых потоках, проходящих через государство, очень серьезно разжиться. Выигрывала армия и, прежде всего, гвардия. Гвардейцы обожали Петра. И, ну, вот, может, я немножко упрощу. Здесь специалист по Петровской эпохе, может быть, меня поправит, но мне кажется, главными носителями великой Петровской идеи, которые много лет спустя говорили, вот был великий Петр, там, та-та-та, были гвардейцы. Гвардия заняла совершенно особую позицию при Петре, причем это не только в военном смысле. Гвардейцев Петр посылал для разрешения каких-то экономических конфликтов, для того, чтобы наказать какого-то проштрафившегося коррупционера. Специальные майорские канцелярии были, он посылал майоров разбираться в разных узких местах. Вот. Выигрывало, конечно, от новой эпохи то купечество, которое начинало торговать через Петербург. То есть купечество, связанное с государством. Выигрывали условные Демидовы, которые разрабатывали на Урале железнорудные месторождения и таким образом сделали Россию крупнейшим производителем железа. За 100 лет, за 18 век Россия резко продвинулась в производстве железа. Там в каких-то других товарах не очень-то продвинулась, а вот по железу продвинулась очень сильно. Вот это выигрывали. Проигрывала церковь, конечно. И вот сейчас я скажу об этом подробнее. Это вот такая ягодка, которую я на самый конец нашей беседы оставил. Проигрывала церковь, проигрывала значительная часть купечества, которая не встроилась в прогосударственные финансовые потоки и потеряла, потому что торговала через Архангельск. Ну, крестьянство, конечно, очень сильно проигрывало, но не все многомиллионное крестьянство. Многомиллионное крестьянство, ну, знало, что есть какой-то царь Петр, вроде попы говорят, что он антихрист, а может, как раз наоборот. А вот то крестьянство, на которое действительно реально было возложено более высокое налоговое бремя, это ведь медленно, постепенно и только к концу правления Петра все это происходило. Вот то крестьянство, которое сгоняли на строительство Петербурга, проигрывало сильно. Но в целом, сразу после смерти Петра, даже птенцы его гнезда, даже Меньшиков и Ягужинский, сошлись на том, что нужно ослабление экономического бремени. Страна не выдерживает бремени, которое наложил на нее Петр, и начали ослаблять. Правда, Меньшиков не дал сильно ослабить военное финансирование, но, скажем, на содержание чиновничества средней руки денег стали выделять меньше и фактически узаконили коррупцию. То есть с постпетровских времен, где-то до Екатерины, считалось, что Мздоимство – это нормально. Чиновник должен кормиться со своего поста. Мздоимство, но не лихоимство. Это такие
Так.
тонкие детали, которые
Покажите
сегодня мы не очень
разницу.
понимаем. То есть, грубо говоря, я очень упрощенно, поскольку времени мало. Если ты должен написать какую-то бумагу, то с того, кому нужна бумага, можно взять вознаграждение за труд. А если ты берешь взятку за то, чтобы написать бумагу в пользу князя Троекурова и в ущерб помещику Дубровскому, вот это уже лихоимство. Ты нехорошо поступаешь, и за это тебя можно сильно наказать.
То есть, грубо
Это
говоря,
крайне сложная система.
правильно нужно сделать следующим образом, в данном случае, чтобы это было взаимством. Нужно с обоих взять денег и решить по справедливости.
Ну, я думаю, что тогда все-таки не совсем так было. Это уже скорее из области анекдотов про Березовского и Гусинского. Все-таки, как я понимаю, работу бюрократа того времени, основная работа мелкого чиновника состояла в том, чтобы просто написать нужную бумагу некому просителю. Решение в пользу того или другого не принимал рядовой бюрократ. Это не случай с Березовским и Гусинским. Вот просто бумагу писарь мог не написать там, месяцами, годами. Волокита вот такая могла быть. А если ему заплатить, то быстро напишет. Вот это вот мздоимство, вот это вот нормальный доход для той эпохи, и только где-то по Екатерине это стало разрушаться помаленьку.
Хорошо, да. Тогда, может быть, мы с вами и перейдем к тому, что, правильно я понимаю, что вообще у нас ничего хорошего от Петра не осталось. Хотя бы вот
Не совсем
заметили
так.
сейчас про церковь.
Не совсем так. Вот как ни странно, я сейчас говорю 3/4 часа, и может показаться, что я такой вот разоблачитель Петра. Нет. Вот после долгих-долгих занятий Петровской эпохой на фоне мировой экономики того времени, я пришел к выводу, что петровские реформы оказали большое и позитивное развитие на Россию XVIII века, несмотря на весь отвратительный непетровский деспотизм, тиранию и так далее. Я сейчас не пытаюсь выставлять оценки с плюс или минус, вот как у выдающегося нашего историка Евгения Викторовича Анисимова, есть книга «Петр I. Благо или зло для России». Вот там он прямо ставит так вопрос, благо или зло. Я этические моменты не рассматриваю. Анисимов это прекрасно сделал без меня, и не надо вторгаться мне в этот вопрос. Я просто пытаюсь понять, что из Петра, из петровских преобразований сработало на развитие, что сработало на там, войну, на чьи-то интересы и так далее. Так вот, разбираясь в петровских реформах, я в какой-то момент обнаружил, что у ведущих западных историков оценки петровских преобразований немного другие, чем у наших. Не в том смысле, что они лучше знают петровские реформы, я думаю, лучше Анисимова никто не знает петровских реформ. Но некоторые западные историки, Линдси Хьюз, например, Джеймс Кракер, они подмечали, что сам, вот если сделать иерархию петровских реформ, то самая главная петровская реформа – это реформа, вот обратите внимание, сейчас скажу главное, церковная. Не строительство армии, не строительство флота, не создание 12 коллегий или сената, не налоговая, податная, как тогда говорили, реформа, а реформа церкви. Почему? Вот об этом сейчас у нас уже остается не очень много времени, чтобы рассказать. Здесь снова нужен очень серьезный экскурс в европейскую историю, но скорее уже не в историю Англии и Голландии, а в историю Испании. Испании, Португалии, Италии, вот Южной Европы. И я буду это делать буквально на днях, чуть позже, я надеюсь, дать объявление. У меня будет в Петербурге специальная лекция, посвященная Петру, вот этой дате. Так вот, если сказать очень кратко, церковная реформа сводилась вот к чему. До Петра церковь была довольно серьезной силой на Руси. Это иногда может показаться даже историкам, специалистам по XVII веку, некоторым преувеличением. Любой серьезный историк скажет, что православная церковь, в отличие от церкви католической, никогда не претендовала на самостоятельную власть. Любой патриарх, хоть византийский, хоть русский, в отличие от папы римского, не претендовал на то, чтобы быть главой государства или там контролировать соседние государства. С византийской традицией связано то, что патриарх всегда на втором месте. Существует цезарепапизм, то есть цезарь главный, царь главный, а патриарх, такой вот квазипапа, ну, папа его даже нельзя назвать, он при нем. Он выполняет духовные функции, идеологические функции, но не оспаривает власть. Это верно, так все и есть. Но это не означает, что церковь вообще на Руси была слабой. Церковь временами была очень сильной. И если она не вступала в прямой конфликт с царем, как было при Иване Грозном, когда тот просто репрессировал митрополита Филиппа Колычева, ну, просто убил руками своих приспешников, опричников. Вот если нет такого прямого конфликта, то церковь в тандеме с государством работала очень активно на идеологическое промывание мозгов. И общая идея, с которой выступала церковь, состояла в том, что мы живем традицией, мы православные, а на Западе еретики, латыны, то есть католики, лютеры, то есть лютеране, калвины, то есть кальвинисты, они все еретики, они неправильно верят в Бога. Ну да, у них там есть какие-то достижения, спорить не будем, армия вроде сильная, но для православных это не подходит. И долгое время церковь серьезно тормозила заимствования, культурные заимствования из-за рубежа, культурные в широком смысле, не в смысле литературы и искусства, а в смысле военного строительства, экономического строительства, государственного строительства. Церковь очень серьезно это тормозила, несмотря на стремление государей, таких как, скажем, отец Петра I Алексей Михайлович или его старший брат Федор Алексеевич, несмотря на вот действия всех этих государей по стремлению привлечь западный опыт для строительства русского государства. Вот отношения между государством и церковью складывались по-разному. Скажем, при Михаиле Романове, после того, как его отец патриарх Филарет вернулся из польского плена. Там, в общем, даже не ясно было, кто главнее, сам Михаил Романов или его отец, патриарх Филарет. При Алексее Михайловиче огромную роль играл патриарх Никон, ну, известная история, не буду пересказывать. Даже после Никона патриархи были очень неслабы. Они могли вступать в конфликт с боярством, с царем, и их придерживали, приостанавливали, но влияние было большое. Допустим, патриарх настоял на том, чтобы немецкой слободы не было в Москве, чтобы она была вынесена за город. И Петр бегал из Преображенского в немецкую слободу, которая находилась за пределами Москвы. Вот, то есть влияние церкви было большое. И я думаю, что вот сейчас подхожу к самому главному и будем уже, наверное, завершать разговор. Я думаю, если бы Петр не провел церковные реформы, то культурные заимствования на протяжении всего XVIII века, не говоря уже об эпохе самого Петра, были бы очень затруднены. Церковь не могла, конечно, свергнуть государя. Вот речь не идет о таких прямых конфликтах. Но когда Петр привозил из-за границы большое количество лютеров, калвинов и даже латынов для того, чтобы те руководили русской армией, строили русский флот, помогали создавать школы, в которых обучались инженеры и навигаторы. Вот когда Петр все это делал, церкви, конечно, это очень нравилось. Я даже в сегодняшних книгах иногда обнаруживаю, если книга издана под эгидой Московской патриархии, там очень жесткие оценки в адрес Петра Великого можно найти. Вот именно по этому вопросу. Не вообще, никто не оспаривает, что надо было там со шведами воевать. А вот по церковной реформе очень жесткие оценки бывают. Я в своей книге буду цитировать очень серьезно церковных авторов. Это интересный момент. Вот, то есть Петр ликвидировал патриаршество, создал синод. Во главе синода поставил, ну, по сути, себя, а связь с синодом он поддерживал через оберпрокурора. То есть, по сути дела, очередной птенец Петровского гнезда, его ставленник, присматривал за деятельностью церкви. Ввел очень серьезные цензурные ограничения в адрес пишущих монахов, чтобы они не особо распространяли свои идеи. Финансовый удар нанес по церкви. В общем, после Петра церковь у нас стала совершенно другой, хотя вот внешне это незаметно, если не вдаваться в вот эти детали, о которых мы сейчас говорим. Петр не был антихристом, он не был врагом православия. Церковь осталась православной. Не пытались там ввести какое-то лютеранство у нас, ни в коей мере. Но влияние церкви на решение политических вопросов стало ничтожным. Не то, что уменьшилось, стало ничтожным вообще. И нормальный русский дворянин, вот до Петра, он хотел изучить какую-то зарубежную премудрость. Ему все вокруг говорили: ты вот это все особо не изучай, никакой такой вот мудрости ты даже от греков, не то что там, от латыни Лютеров не приобретешь. Ты живи по традиции. А после Петра логика была уже иной. Если ты стремишься не отстать от века, если ты не тупой, не ленивый и хочешь сделать карьеру, ты отправляешься с каким-то посольством то ли в Венецию, то ли в Амстердам, то ли еще куда-то, куда Петр посылает, и учишься всяким зарубежным премудростям, начиная от языков и заканчивая как топориком корабль строить. Вот это стало модным. Это не значит, что все недоросли исчезли. Еще фон Визин нам показывал недоросля,
Конечно.
который скорее хотел жить по стандартам 17 века, чем по стандартам послепетровской эпохи. Но именно Петр, разгромив церковь как политическую организацию, такую квазиполитическую организацию, именно Петр создал условия для мощнейших культурных заимствований. Я какое-то время думал вслед за княгиней Дашковой, которая писала в своих мемуарах, что вот без Петра, мол, все равно эти культурные заимствования появились бы у нас. Люди хотели западное. Потом я пересмотрел свои взгляды полностью. Княгиня Дашкова была абсолютно неправа. Традиция очень много значит. И если бы не Петровские преобразования, не разгром церкви и не стимулирование культурных заимствований на Западе, фонвизинские недоросли бы производились в огромном количестве. А птенцов гнезда было бы очень мало, и их бы по-прежнему продолжали забивать. Так что вот в этом плане, в плане церковной реформы, преобразования сыграли огромную роль, просто заложили основу новой России. А что может сильная церковь, вот какие в целом в Европе были опасности, об этом я уже расскажу на лекции подробно. Сейчас мы это затрагивать не будем. Да, если можно, я тогда сразу
Да,
сделаю
тогда напомните,
объявление.
где это и когда, да, скажите,
Да,
пожалуйста.
значит, лекция будет 5 февраля. Ну, наша программа выходит 4 февраля, так что буквально завтра. В Петербурге по адресу Невский проспект 120. Это прямо на площади Восстания. Вот выходите из метро Площадь Восстания, переходите через Лиговский, и через минуту вы уже там. То есть это, по сути, не на Невском проспекте, но адрес Невский 120. Значит, вот Невский 120, фонд Айн Рэнд, там на дверях есть табличка. Третий этаж. Кто был на презентации моей последней книги, вот она была именно там, уже знает, куда идти. Значит, 19:00, 5 февраля, вход свободный, Невский 120, фонд Айн Рэнд, третий этаж. Там кнопочку надо нажать третий этаж для того, чтобы вам открыли дверь. Эта кнопочка выделена красным цветом, ее нетрудно увидеть. Так что буду рад вас видеть и подробнее расскажу о том, о чем мы сейчас говорили, и на вопросы отвечу. Там мы уже временем не будем сильно ограничены.